Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен и наш гость, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов.
Здравствуйте, друзья.
Наше досье.
Протоиерей Максим Козлов родился в 1963 году в Москве, окончил филологический факультет МГУ, а также Московскую духовную академию и семинарию. Кандидат богословия, профессор. С 1994 по 2012 год был настоятелем храма святой великомученицы Татьяны при МГУ. С 2012 года настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной и первым заместителем председателя учебного комитета Московского патриархата. Автор многих книг и публикаций о христианстве, вере и церкви.
Начну с цитаты апостола Павла из послания к филиппийцам. Он писал: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Очень большой вопрос у меня возникает в связи с этим его высказыванием. Получается, что, с одной стороны, мы вроде бы как все стремимся к тому, чтобы спасти свою душу, и жизнь наша дана нам именно для этого, и плоть наша вроде бы как здесь нам только мешает и всячески препятствует. А с другой стороны, даже сам апостол говорит о том, что человеку во плоти быть нужно и полезно. Что он имеет в виду?
Ну, в данном случае апостол говорит о том, что жизнь его здесь на земле нужна уже не столько ему, сколько церкви, сколько христианам, которым он может быть полезен. И здесь, я думаю, речь идет не о противопоставлении духовного и телесного, там, невидимого и видимого мира, а личного целеполагания и личного желания быть со Христом в вечности, и чем скорее, тем лучше, и осознание того, что здесь еще не все сделано, и задача по отношению к церкви, по отношению к народу Божию, по отношению к первым поколениям христиан у апостола еще сохраняется. Собственно, похожие слова мы слышали от многих святых к концу их земной жизни, когда они говорили о желании разрешиться от бремени земного существования и о том, что это не происходит ради там братья монастыря, ради народа Божия, ради страны, попечения которой дальше нужно нести, вопреки собственному стремлению к вечности. Я думаю, что, может быть, не так высоко, но в какие-то моменты жизни и мы это переживаем. Но, впрочем, еще один эпизод хочу вспомнить. Давайте вспомним апостолов на Фаворе. Вот, они были, когда видели преображение Христа, когда прикоснулись к вечности и Богу-человеку в его славе, без того образа умоления кеносиса на богословском языке, божественного истощания, которое он имел большую часть своей земной жизни, добровольно ее воспринимая, видели его во славе. Что сказал апостол Петр? Нам хорошо здесь остаться, вот давай сделаем три палатки, тебе, Моисею, Илии, и мы как-нибудь...
И мы в домике.
И мы где-нибудь тут будем рядышком, и ничего больше не нужно. Это естественное желание человеческой души, ну, про которое там, совсем другой человек, совсем другой ситуации сказал: «Остановись мгновение, ты прекрасна». Я думаю, вот ведь и мы же можем вспомнить подобное в какие-то моменты, не знаю, ночного пасхального богослужения или исключительной близости с Богом и, может быть, и любимым человеком, когда ничего больше этого не нужно. Вот это прикосновение к вечности, и я не хочу возвращаться в обычное коловращение, даже не обязательно даже суету, но просто в текущую жизнь, когда хочется уже вот неизменности вот этого пребывания. Но, тем не менее, апостолам же Спаситель велел вернуться, велел не рассказывать, и ему предстояло еще понести еще краткое время общественного служения и искупительную жертву принести на Голгофе после того, что случилось на Фаворе. Так ведь и с нами, собственно, нам бывает необходимо вернуться и дальше не только потому, что мы бы не смогли вместить вот чаще всего в своем теперешнем состоянии постоянного пребывания в этом хорошей вечности, но и потому, что мы нужны. Мы нужны, может быть, не такому большому количеству людей, но мы нужны нашим детям, мы нужны нашим близким, мы нужны тем, кого мы приручили в той или иной мере. Вот так что здесь не антитеза духовного и телесного.
Но тем не менее, ведь мы говорим о святых, которые именно и стали святыми по большей части, потому что всю жизнь каким-то образом свою плоть умоляли, усмиряли, носили вериги, ходили голышом там, зимой по снегу босиком и так далее и тому подобное. Получается, что человеку не должно печься о своем телесном. А с другой стороны, как человек, как храм Божий, да, у него, наверное, он должен себя содержать в какой-то форме хорошей физической, чтобы прожить подольше, чтобы душа его находилась в каких-то, ну, там, я не знаю, комфортных, нет, это неправильное слово, комфортных, в каких-то достойных ее души, ну, грубо говоря, чертогах, да. Тело должно быть чистое, там, человек не пьянствует, там, не курит, не прелюбодействует, при этом спортом занимается, здоровый образ жизни, закаливание, все такое.
Широкая тема. Ну, я бы сразу две вещи обозначил, частные, а потом перейдем к более общему. Ну, с того, с чего вы начали. Отнюдь не все святые относятся к категории преподобных, то есть святых монашествующих, и отнюдь не все преподобные подвязались преимущественно в подвигах умерщвления плоти. Ношение вериг вообще достаточно периферийная вещь и никак не характеризует даже преподобных как категорию святости. Умерщвление плоти в смысле ее уничтожения, низведения до телесной слабости – это вообще не путь православной аскезы. А с другой стороны, если бы каждый, кто ведет здоровый образ жизни, мог в силу здорового образа жизни рассчитывать на спасение, то это была бы какая-то физкультура. Тогда бы, собственно, физкультурник был бы благонадежнее всего для Царствия Небесного. Но, как мы знаем, само по себе не пить, не курить, сторониться вредных излишеств...
Сейчас это называется ЗОЖ,
здоровый образ жизни. И даже сдать нормы ГТО еще не гарантия твоей благонадежности для Царствия Небесного. Ежели ты при этом горд, тщеславен, самовлюблен, и вообще жестокосерд, и людей не замечаешь, и собственными физкультурными достоинствами, лепкой мускулов живота превозносишься mm-hmm. над теми, у кого таковых нет. В отношении к плоти. Есть старое монашеское высказывание, оно усваивается разным святым, ну, то есть разные его повторяли. А восходит, вообще-то, еще к античной древности. Плоть, что осел, не докормишь – подохнет, а перекормишь – будет брыкаться. Вот, собственно, христианский путь отношения к телу лежит посередке. И не впадать в излишества вредное. При этом для они могут быть меры их индивидуально для каждого человека. Что является излишеством для монаха, то является воздержанием для мирянина часто. В Оптиной пустыне в XIX веке великим постом излишним считали пить чай, потому что он услаждает гортань. А ежели сегодня мирянин великим постом в пользу чая откажется от алкогольных и иных напитков, это будет великой мерой воздержания для очень многих. Поэтому здесь еще дело в точке отчета, в системе координат, в которой человек находится, ну и в стартовой позиции, с которой он начал свои усилия. Еще одно высказывание можно вспомнить, что к плоти нашей нужно относиться к ней чувственно, не бесчувственно, а сочувственно. Это слова Максима Исповедника. То есть не делать, не превращать ее в некого кумира, на что, собственно, часто этот здоровый образ жизни ориентирован сегодня. Ну, как там, другие проявления того же мировоззрения, это поддержание как бы вечной молодости в себе через создание иллюзии вечной молодости. Когда человек за 60 старается выглядеть так, как будто ему за 40 или там за 30. Другие какие-то такие моменты культа телесности, которые мы наблюдаем. Это вот то самое чувственное отношение к плоти. Но я уже не говорю про совершенно очевидное... аберрация момента интимно-сексуального, который существует в современной цивилизации. Когда от людей часто можно услышать, что вот, собственно, что кончится. Жизнь моя кончится, когда вот я приду в соответствующий образ. Вот Татьяна Толстая в свое время очень хорошо писала по поводу всякого рода изданий типа «Men's Health», «Здоровье мужчин». Она это
сейчас уже есть «Women's Health».
Да. Ну и, так сказать, «Здоровье женщин». Ног, вот, для которых, собственно, после 50, по логике этих журналов, жизнь кончается, когда все, а что дальше существовать? Остается, ну, только что виски, вот, да, и еще какие-нибудь мелкие радости. Но, с другой стороны, и другая крайность не будет христианской, если понимать под христианской традицией то, что было усвоено разумом церкви на протяжении там, 2000 лет. Это некое выхождение из плоти, то есть пренебрежение ею, то есть рассмотрение телесного состава как чего-то ненужного, неважного, и от чего нужно только освободиться. Вот подобного рода спиритуалистическая линия, она христианству как религии не свойственна. Она свойственна некоторым языческим была религиям, она свойственна некоторым ныне существующим мировым религиям, когда на тело смотрит как на клетку души, как на временное пребывание, от которого как цель существования нужно освободиться.
И потребности его свести к минимуму.
Ну и да, дальше, собственно, соответственно, сделать так, чтобы оно для тебя ничего не значило по возможности. В то время как христианство стремится установить, прежде всего, правильную иерархию отношений в человеке. Да, мы душевно-телесное существо, можно сказать, психосоматическое. Да, духовное должно иметь верх и быть приоритетом в нашей жизни, но духовное, которое находится в нераздельном единстве с телесным. Будем помнить, что и в вечности человек будет спасен, тот, кто будет спасен
в своем теле. Вот это самое удивительное.
Да. В, собственно, нынешнее же состояние по разлучению души и тела понимается как временное. После второго пришествия Христа мы воссоединимся, Бог восставит тело человека, в каком бы состоянии распада оно ни находилось. Вот в службах родительских суббот есть перечисление тех, кто там кирпичами был задавлен, на кого звери дикие съели, и кто в море утонул. Все они восстанут в своем теле. Мы все явимся вновь собранными.
Представляете, какой сейчас ужас испытывают люди, которые хотят исправить как-то свое тело. И как в том анекдоте, я люблю свою стройную фигуру, но ненавижу слои жира, которые ее скрывают. Да, что, неужели нас опять восставят в нашем теле со всеми же этими недостатками, с которыми мы так и не смогли побороться?
Нас восставят не в том смысле, что живот будет толстый или год жизни будет зафиксирован, так сказать, на момент, предшествующий нашей земной кончине. Но это будет принципиально телесность. Мы ее не можем отсюда описать. Ее свойства будут не тождественны вполне нашей современной телесности. Скажем, Христос Спаситель являет некие эти свойства по своим воскресению ученикам. Он мог им являться дверем затворенным, то есть при запертых дверях и стена, и двери не были ему преградой. Он мог идти по дороге с Лукой и Клеопой и беседовать с ними, и они, которые знали его 3,5 года, не узнавали его до того, как он не хотел, чтобы они его узнали. Это несколько иная телесность, та, которая была у Адама и Евы до грехопадения. А вот святые отцы говорят, что изгнание ради и рай, и вот те кожаные одежды, о которых говорится в начале книги «Бытия», это некая утяжеление нашей телесности, что она была более легкой в раю, что мы теперь стали как бы более дебелыми, то есть более тяжелыми, более связанными материальными факторами, чем это было до грехопадения, а восстановлены будем без всего этого. Ну, опять же, речь идет о тех, кто сподобится лучшей участи.
Почему-то сразу как-то вспомнился недавно посмотренный фильм «Интерстеллар», ну, относительно недавно, да, который очень сильное впечатление на многих моих знакомых произвел именно тем, что, конечно, к сожалению, без какого бы то ни было Бога вообще присутствия, все-таки определяет, что жизнь бесконечна, что смерть ничего не заканчивает, и что когда ты выходишь из там, системы координат трехмерной, в которой ты существуешь, есть масса других вариаций, поскольку ну, вот, человек совершенен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Максим Козлов. Говорим о плоти и душе, и о том, зачем нам вообще это тело дано, и как нам нужно прожить жизнь, чтобы, ну, не знаю, выстроить какой-то баланс. Оно нужно вообще это, гармонию вот эту пресловутую, которую все ищут между душой и телом, ее нужно обретать?
Ну, желательно, как минимум. Хотя бы потому, что оказаться рабом телесных страстей, ну, как-то пошло. Безусловно, не лучше оказаться и рабом душевных страстей, но с ними борьба хотя бы носит более тонкий характер, так сказать, более, в чем-то более сложный, но и более тонкий характер.
Больше чести с ними бороться, получается.
Скажем так, с ними трудно начать бороться по-серьезному, ежели ты, скажем, зависим от живота, от сигареты, от рюмки алкоголя, от собственных инстинктов, в том смысле, что они над тобой давлеют так, что твое поведение, отношение к людям напрямую связано с мерой их удовлетворения. Вот это не связано с телесностью, а не в смысле освобождения от нее, а в смысле ее господства над тобой, она, конечно, важна для христианина, она важна для любого полноценного человека.
Ну, а где вот эта граница, до которой все-таки человек должен свое тело любить, должен его блюсти и должен к нему относиться, ну, вот, как все-таки к вместилищу искры Божьей?
Два эпизода можно вспомнить. Один, достаточно древний, про Иоанна Лесточника, был такой монах, который написал книгу, ставшую руководством по духовно-аскетическим практикам на много столетий до нашего времени включительно. Он был игуменом монастыря Святой Екатерины на Синайской горе. Вот в его жизнеописании говорится, что он во всем соблюдал умеренность. Спал достаточно, чтобы, с одной стороны, не впадать в какие-то сонные видения, а с другой стороны, чтобы иметь достаточно сил для совершения всех необходимых попечений. Ел столько, чтобы поддерживать свой телесный состав для необходимых игуменских обязанностей, которые у него были. Когда это нужно было, и по уставу было разрешено, выпивал и некоторое количество вина. Кстати, монастырские уставы, которые подразумевают в иные дни сухоедение, в иные дни одну трапезу, в иные дни там вообще воздержание от еды, ну, их немного, но есть такие дни в церковном году, они ведь допускают и разумное употребление вина в те или иные дни. Вот эта разумная мера, она в значительной мере и описана в монастырских уставах, которые по отношению к людям, пошедшим более жестким путем, не предполагают уничтожения в них, ослабления физического состава. Вообще часто мы видим, монахи довольно крепкие люди бывают. Вот. А другое, что я хотел вспомнить, это слова Федора Михайловича Достоевского, когда братья Карамазовы рассуждения о том, что вот для курящего человека, как часто бывает, оказывается, курение стало осознаваться грехом, то вот люблю я человечество, умереть готов за человеческий род. Но вот ежели не дадут мне сутки папиросу, то убью я человека, только чтоб дали мне папирос. Вот такого рода...
Страсть,
ну, конечно, пусть не до того, что убью человека, но до того, что, ну, когда же со мной кончит этот разговор, и я смогу выйти на улицу и получить то, что я хочу. Вот она, ну, довольно отчетливо показывает, что вот этого не должно иметь места. Да, не отказывайся от того... естественного, скажем, праздничного утешения, которое тебе приносит еда или которое тебе приносит доброе и разумное количество вина. Но не будь этим связан. Нет греха в том, чтобы прийти домой человеку, который потрудился, и вот жена в скоромный день приготовила ему там щи, они мясные, там еще что-нибудь хорошее, он посидел, и все это, они там за разговором подкрепились, это добро. А вот ежели... как описывает, скажем, это Петроний в пире Тримальхиона, рыбу делают так, чтобы она и имела вкус мяса, а мясо так, чтобы оно было похоже на овощи, а потом в процессе пира нужно еще и с помощью специальных приспособлений освободить желудок для того, чтобы новые блюда туда могли поместиться. Вот это уже связано с страстью. Это уже недостаточность естественных твоих рецепторов для того, чтобы от жизни и от того, что в ней естественное, получать удовольствие. Вот как только начинается тяга к тому, что тебя или связывает, или выходит за рамки естественного, надо говорить себе «стоп».
Но вы говорите сейчас все-таки о таких очевидных страстях, о таких излишествах, которые даже описаны в, ну, как, там, в 10 заповедях. Не обжирайся, не вот гортанобесие, вот эти все страшные слова. Но ведь есть другая сторона. Сейчас очень модно, особенно среди молодых людей, как раз вести вот этот самый пресловутый ЗОЖ, здоровый образ жизни. На этом строится огромное количество всяких сообществ и хобби, и люди действительно не пьют, не курят, не обжираются, очень строго следят за своим рационом, за чистотой своих мыслей следят, там, за чистотой своей постели следят, но при этом очень сильно направлены на спорт. Кто-то там в йоге вообще окончательно погряз и прекрасно себя чувствует. А при этом вот, ну, потом приходит человек, я знаю просто... одного парня, которому батюшка, его духовник, запретил айкидо заниматься. И знаю немало отцов, которые категорически против, ну, йоги, даже если она воспринимается как фитнес, и против вообще даже само, ну, фитнеса как такового. Вот одной моей подруги старец сказал: «Зачем тебе фитнес? Вон, пойди грядку вскопай, и будет тебе физическая культура». То есть, получается, ну, православному христианину нельзя так вот печь о своем теле, чтобы оно было крепким, сильным. Окей, мы не думаем о красоте, мы думаем о здоровье и о том, чтобы вот не то, чтобы там много лет оставаться молодыми, а чтобы все-таки наша старость была такой приятной, чтобы у нас не болели суставы, не скрипел позвоночник, там, не знаю, не начался Альцгеймер.
Ох, если бы физические упражнения наверняка помогали от Альцгеймера, было бы совсем хорошо, вот, да.
Говорят, учение языков помогает.
Учение языков, ну, нет, вообще помогает некая интенсивная внутренняя работа, безусловно. Ну что же, по пунктам постараемся, с разных сторон об этом поговорить. Сначала тоже вспомню еще одну историю из древних монашеских сборников. Один брат в монастыре был известен своим незлобием. Его могли там ругать, посылать на всякие работы тяжелые, даже так клеветать на него. А он отвечал доброй улыбкой и никогда никого не злобился. И вот перед смертью его спрашивают братья: «Ну скажи нам, ну как ты стяжал такую добродетель? Как тебе удалось быть столь незлобивым?» Тот посмотрел на них и сказал: «А что было озлобляться? Собаки лают, караван идет». Вот если за стяжанием того или иного самого по себе доброго качества стоит ложная внутренняя цель или опора не на то, на что она должна иметь место, то тогда само по себе доброе качество ничего не знает, а может, значит, может превратиться в свою противоположность. Вот если, а мы же не будем это отрицать, что следить за чистотой тела, воздерживаться от чрезмерного в пище и питье, поддерживать себя в благообразном внешнем виде, аккуратном и достойном. Это само по себе хорошая вещь. Но очень много, значит, что за этим стоит? Если за этим стоит момент состязательности, то есть я хочу выглядеть лучше, чем...
Или как?
Или когда? Если за этим стоит момент стадной увлеченности, я хочу не выпасть из некоторой категории людей, которые с моей точки зрения, вот я к ним хочу принадлежать, и вот это один из признаков, маркеров моей к ним принадлежности, то такого рода усилия с точки зрения вечности становятся как... в лучшем случае нейтральными, а в иных случаях могут быть и вполне отрицательными. По прозвучавшей теме восточных практик, или, скажем так, физкультуры, вышедшей из восточных практик, или там, спортивных упражнений, можно сказать, пожалуй, вот что. Но в каком-то смысле весь спорт вышел из язычества. Олимпийские игры тоже, в конце концов, были в честь Зевса Олимпийского. Ну, впрочем, и медицина тоже была в честь языческих, там, языческого бога там, Эскулапа. И так или иначе связано с религиозными практиками. Здесь вопрос в том, насколько далеко... они ушли, то есть какова возникла дистанция между, собственно, физическим или там, медицинским упражнением и той или иной религиозной нехристианской подосновой. Понятно, что сегодня, когда мы глотаем таблетку Нурофена, это все же никак не связано с культом Эскулапа, ни в каком смысле.
Но как хорошо, если мы можем не глотать таблетку Нурофена, а сделать несколько дыхательных упражнений гимнастики цигун, и голова пройдет без таблетки.
Да, да. Сейчас подойду к этому. Хорошо, если там человек занимается бегом трусцой, или вот как мы, сидя в этой студии, видим на Воробьевых горах людях, которые занимаются еще более полезным бегом, вернее, по спортивной ходьбой еще с такими палочками ходят, которые еще руки... развивать скандинавская ходьба, вполне доброе занятие, вот, кто ж поспорит. А вот там, когда речь идет о йоге, в других, так или иначе, медитативных в своей подоснове спортивно-физкультурных практиках, то в том случае, если они превратились в чисто телесные упражнения, не вижу, почему они являются недопустимыми для православного христианина. Но в тех не так редко встречающихся ситуациях, когда они в той или иной мере предполагают вхождение в подсознание человека или некоторые упражнения с сознанием, выводящие его из-под твоего контроля, то тут нужно сказать себе «стоп». Просто по принципу духовной безопасности нельзя употреблять то, впоследствии чего ты не можешь быть до конца уверен. Можно вылечить симптом, предположим, от насморка вылечиться, но при этом, не знаю, там стать гордецом.
Я знаю одну православную христианку, которая ходила заниматься йогой к очень хорошему преподавателю, который действительно был сам самосовершенство внешне, и много умел, и хорошо учил, но, конечно, любое занятие с ним заканчивалось вот этой позой трупа с закрытыми глазами, когда надо себе чего-то там представить, какую-то белую точку, ну, в общем, впадать в некий транс и в конце говорить слово «Ом». Вот она, когда все там лежали и расслаблялись, она молилась, и в конце вместо «Ом» говорит говорила «аминь». Можем мы сказать о том, что она занималась чистой физкультурой? Или это была такая профанация и все равно духовная практика?
А я знал одного, вот тоже, так сказать, знакомого мне прихожанина, который мне сказал, очень он хотел заниматься тоже вот, ну, йогой. Сказал, хорошо, вот, но про себя, вот когда... Вот будет тоже вот тот же самый ом пресловутый, читая Иисусову молитву. И занятие через три руководитель сказал, что он ему очень мешает.
Да вы что?
Что он ему очень мешает.
Вот, просто да, молча вот, лежит и мешает.
Да, лежит и мешает. Вот, да, и, то есть,
поразительно.
Я бы сказал, что не все так нейтрально, как иногда кажется. И в этом смысле такой вот... Духовная безопасность, вот, по крайней мере, уровень молитвенной защиты, ежели уж тебе хочется заниматься подобного рода физическими упражнениями, лишней никогда не будет.
Духовные и внешние в жизни человека присутствуют, в этом нет ни у кого сомнений. Как же это все грамотно сочетать? Продолжим говорить об этом после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».